Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Но продолжаем мы говорить о культурно-идеологическом споре западников и славянофилов, который сформировался в 30-50-е годы XIX века.
Вот теперь о позиции славянофилов. Да. Позиции невероятно драматичной по своему истоку. Значит, сразу скажу, кто представляет нам истоки славянофильства. Это прежде всего братья Киреевские, трое. Между прочим, очень оригинальные мыслители. Особенно Иван Киреевский старший. Mm-hmm. Братья Аксаковы. Это имя уже гораздо более известно, потому что Иван Аксаков mm-hmm. прекрасный поэт, писатель. Брат его Константин Аксаков философ. Алексей Хомяков.
Хомяков.
Да, историк и философ.
Самарин.
Самарин. А во втором поколении, к которому мы чуть-чуть вернемся, два едва ли не самых ярких мыслителя славянофильского лагеря – это Николай Данилевский и Константин Леонтьев. Да. Ну, к этому надо добавить в качестве мыслителя Федора Михайловича Достоевского. Я имею в виду Достоевского не писателя, а Достоевского публициста. Mm-hmm. То есть, как видите, имена очень солидные. И вот теперь мы посмотрим, какова была их позиция. Значит, с точностью да наоборот. Значит, с точки зрения славянофильства Россия к западной культуре не принадлежит. Mm-hmm. Значит, сразу обращаю ваше внимание, с богословской...
Противопоставление Востока-Запада.
Я бы сказал так, во-первых, сейчас мы поймем, откуда истоки этой позиции. Ведь дело в том, что если говорить о позиции с точки зрения богословия, то из этого следует одна очень болезненная сразу посылка, что православие не относится к всему остальному христианству. Понимаете? Это Николай Бердяев, гений русского серебряного века и западник, он вообще просто издевательски напишет «Православие без христианства». Это момент предельно драматичный, момент предельно уязвимый, но совершенно логично вытекающий.
Ну, они, да, безусловно, но, наверное, все-таки это было признание основополагающим значением православия.
Да, но дело в том, что мало того, что основополагающим, здесь позиция славянофилов восходит к концепции Третьего Рима средневековой. Если помните, в концепции Третьего Рима западное христианство вообще не признавалось христианством. А западные люди не признавались людьми. Mm-hmm. Помните ведь этот момент. Славянофилы, естественно, в таких выводах так далеко не шли. Но с богословской точки зрения, кстати, вызывавшие вполне в то время абсолютное одобрение основной массы русской православной церкви. То есть здесь позиция, я ее немножко поясню. Дело в том, что крестным отцом славянофильства был романтический национализм. То есть то, что мы уже обсуждали в предыдущих наших передачах о романтизме. романтизм в Европе, романтизм вообще во всех европейских странах на первое место выдвигал национальное своеобразие. При этом, кстати, на Западе вообще обходились без религиозных выкладок. Там, скажем, Германия, Франция, Англия, там
просто
вообще...
Просто историко-философские воззрения именно вот связаны с нашей русской почвой.
Да, я бы даже так сказал, в романтическом национализме легкий привкус неоязычества был небольшой. Потому что, если, скажем, Германия поднимает свой национализм, откуда ей его черпать? С великого переселения народов. Самый такой классический вариант, вот, то есть поставили памятник в Германии, памятник-символ, памятник своего рода мем, чему поставили? Арминию, Герману, вождюхе русков, разгромивших римлян в Тевтобургском лесу в 31 году нашей эры. Это дохристианство в Германии еще лет 500. Вот. У нас абсолютная классика в этом же направлении – русские былины.
Да, да.
Ведь любой эпос, это вам любой филолог скажет, древность в эпосах гораздо важнее, цитирую, породившего этот эпос христианства. Это сказано про армянский эпос «Давид Сосунский». Там внешне все в Средневековье, там все христианизировано, а на самом деле сплошные дохристианские языческие мотивы. У нас то же самое, мотив змееборчества. Мотив там до Владимира Красносолнышко, там Святогор и тяга земная, Дуна Иванович, там вообще крутейшие языческие мотивы. А когда былины записали? А как раз в эту эпоху. Кто их записал? Славянофилы.
Да.
Мы к этому и вернемся.
Значит, но вот смотрите, все-таки, тем не менее, противостояние у славянофилов Западу, ну, оно же появлялось не в таком вагульном отрицании его достижений. Вот сейчас... Как мы говорим, это не было то, что, может быть, на сегодня существуют какие-то
даже не на сегодня,
дикие контры.
А вот мы сейчас увидим, как это
напротив,
происходило.
Есть факты того, что славянофилы признавали и высоко ценили достоинства, в том числе и западноевропейской
культуры. Вот сейчас мы к этому
философии, духовной жизни.
Вот сейчас они, мы к этому придем.
Да, они творчески воспринимали философию того же Шиллинга, Гегеля.
А это не, то, не просто творчески. Так вот, у славянофилов первой волны, это совсем интересный момент, крестными отцами можно спокойно считать немецкую классическую философию Шиллинга, Фихте и Гегеля.
Да.
Особенно Гегеля. Почему? Потому что у Гегеля, как вы помните, все вертится вокруг понятия абсолютного духа. Объявить абсолютный дух национальным духом, это уже в Германии сделали, Deutsche Geist. Это Фихте сделал. Причем Фихте сделал в какой обстановке? Надо было призвать народ на сопротивление Наполеону так, чтобы Наполеон не понял. И Фихте это сделал с немецким философским, так сказать, изяществом. Deutsche Geist, что за Deutsche Geist? Вот. А вообще-то ведь знаете, какая дальше матрица этого понятия Deutsche Geist? Нацизм. В Германии.
Да, это страшно. Это уже...
Так, а вот это очень интересный момент, а я отсылаю к гениальной книге английского культуролога Гордона Крейга «Немцы», где он показывает матрицу, как вот эти вот красивые романтическо-националистические идеи, высказанные Фихте, Шеллингом, дорастают до национал-социализма в 20 веке. А они ведь не только в Германии так прорастали. То есть мы к Европе не принадлежим. Это... Четкая установка, кстати, сколько бы они на Гегеля не ссылались, в любом случае, это отдельный мир, мы это отдельный мир. Здесь позиция, четко Герцен был прав, восходящая к позиции протопопа Аввакума вообще. Теперь, что из этого следует? Если мы не принадлежим к европейскому миру, если мы представляем из себя, ну, так скажем, абсолютно собственную, хорошо оформившуюся цивилизацию, с точки зрения славянофилов, мы имеем свою собственную цивилизацию. Отношение к Европе будет потом меняться. Первоначальный вариант просто «мы не Европа». Чуть-чуть появится установка «Европа-враг». Это чуть позднее. Что из этого дальше следует? Из этого по всем законам логики следует следующее. Петр I, что он потащил...
С точки зрения
славянофилов. Да. Он потащил нас в чуждую и враждебную нам цивилизацию. Почему? То есть Петровская. Потом, знаете, совсем интересный будет момент. Лавинофилы второй войны, волны будут реабилитировать главное детище Петра, Российскую империю. Но реабилитировать как? Казуистически, сразу отсылаясь к Византии. То есть Византия, хотя логики здесь немного, Византия тоже другая цивилизация, но тем не менее даже появится такой вариант — русский византинизм. Это вот Константин Леонтьев как раз. Но к Петру отношение у славянофилов у всех без исключения отрицательное. Причем это будет выдерживаться на протяжении всего 19 века и перейдет в век 20. Из этого следует еще один очень важный вывод. Что делать? Знаете, вечные русские вопросы. Кто виноват, что делать? Что делать? Возвращаться в допетровскую эпоху. Сколько бы мы, я с колоссальным уважением отношусь к любому конкретному представителю славянофильства, тем более, что они его заслуживают, и сейчас мы увидим, что в определенных частных областях заслуги славянофилов громадны. Так вот, но самое главное, что с точки зрения, опять-таки, объективных законов исторического развития, ну, назад никто ни у кому еще обратно в эту реку входить не удавалось. Другое дело, что славянофилы фактически этим пунктом озвучили одну идею, которая потом станет рабочей для всех историков и культурологов. Вот в чем была некоторая наивность первых западников, первых особенно, вера в неотменяемость прогресса. Вообще, потом Алексей Константинович Толстой пошутит: я не знаю, что значит какой-то прогресс, но до здравого русского веча вам, мои государи, далече. Вот, но Алексей Константинович Толстой, кстати, был западником, при этом уважительно относившимся к славянофилам. Интересный факт. Такое вполне возможно. Первые западники полагали, что прогресс – это магистральная дорога развития человечества. Они были в этом абсолютно правы. Но они полагали, что прогресс достаточно прямолинеен. Вот, кстати, у Гегеля уже более интересная матрица. Кто учился в советские годы, помнит закон отрицания-отрицания. То есть прогресс в виде спирали, где возможны какие-то некие попятные движения.
Да, да, да.
Но при том, что все равно крутим только вперед. А вот сейчас ученые в значительной степени с подачи Фридриха Ницше знают, что могут быть страшные регрессы. Славянофилы, кстати, это регрессом не называли, они об этом мечтали, думали, что это есть как раз правильное решение. Вот, можно как угодно к этому относиться, но мы сейчас с вами знаем, что могут быть страшные откаты.
Откаты, да.
Что может быть, это то, что Юрий Михайлович Лотман назвал таким научным термином — архаическая регенерация, то есть откат в архаику. Мы знаем великое переселение народов, скажем.
Да.
Мы знаем, да куда дальше ходить?
И в чем в этой связи славянофилы были правы?
Правы в том, что вот это попятное движение возможно.
Возможно.
Так, между прочим, я вам скажу больше. Вот 1917 год, мы его назвали вот с подачи официоза, Великая Октябрьская социалистическая революция.
Да, да.
На самом деле это была контрреволюция. Мы к этому еще вернемся. Но с социокультурной точки зрения это страшный откат в архаику. И это очень легко отслеживается, просто если сравнить культуру Серебряного века с культурой официозной советского времени.
Да.
Это по всем пунктам чудовищный откат. Кстати, «Собачье сердце» Булгакова.
Да.
Это все. Вот. Так что славянофилы, сами того не ожидая, может быть, исходя, в общем-то, из утопических представлений, сформулировали страшную истину в данном случае.
Ну вот, что писал историк, политолог, пишет академик Юрий Сергеевич Пивоваров. Славянофилы – это то направление русской мысли, которое вернуло ей теоцентричный тип мышления, то есть мышление, основа которого — представление о бытии Божьем и о его промысле. Все происходящее в земной жизни рассматривается с позиции жизни вечной. А вот для западников же при всех их колоссальных различиях было характерно антропоцентричное мышление, то есть в основе всего человек, причем не в вечной, а в земной перспективе.
Вы знаете, я бы так сказал: Пивоваров и прав, и не прав.
Ага.
Я вам скажу почему. Ну, во-первых, это вот это такое разведение, вот теоцентричность, антропоцентричность, это вообще-то классическая антитеза средневековья Ренессанс.
Ага.
Вот западноевропейское средневековье теоцентрично, Ренессанс выдвинул позицию гуманизма. Вот. Это совершенно не значит, что антропоцентрическое мышление средневековья было атеистическим.
Ага.
В средние века все мыслители, все гуманисты были стопроцентно верующими религиозными людьми и сплошь и рядом носили, просто в сане были. Самый классический пример — Эразм Роттердамский, который как бы являлся вообще квинтэссенцией вот гуманистического мировоззрения, но он ведь до самого конца официально оставался католическим священником. Это раз. Во-вторых, посмотрите на русских западников. Кто из них является противником вообще, так сказать, с этой позиции, что кто из них отрицает Бога, кто из них отрицает... Вот. То есть это немножко ложная позиция в данном случае, хотя она возможна вполне. И я бы даже, знаете, как модифицировал слова Пивоварова? Славянофильская установка более мистична. Вот западники стараются быть рационалистами. Вот даже, помните, я вам говорил про вот, когда вот этот спор — национальный дух и позиция Сахарова. Ведь что такое национальный дух? Что такое вот тот же самый Deutsche Geist этого самого Фихте? С каким барометром или манометром к нему подойдешь? Вот. То есть это надо принимать как некую сверхопытную категорию. Если брать философа Канта, то это что-то из разряда априори. Из разряда того, что опытом... Хотя на самом деле все это материально, что такое русский дух здесь русью пахнет. В принципе, любой иностранец приедет, сразу ощутит, да и мы тоже, когда попадаем в Европу. То есть это тоже материально. А, скажем, установка Сахарова — это установка, поверил я, алгеброй гармонии. Кто сказал, что поверять алгеброй гармонию противоречит, так сказать, идее Бога и так далее? Вообще, ведь знаете, как говорил Эразм Роттердамский: где бы ты ни встретил истину, считай ее христианской.
Да.
И совсем интересно, что вот на современном Западе есть философ и ученый Пьер Тьер де Шарден, французский священник и антрополог. Он соединил веру в Бога с теорией эволюции Дарвина. Каким образом? Он сказал: а кто вам сказал, что эволюция не может быть направляема Господом Богом? Почему? На эту тему, кстати, есть прекрасное стихотворение Алексея Константиновича Толстого. Насчет того, что вот дарвинизм, а почему вы думаете, что Господь Бог не мог сотворить мир таким образом? Почему вы думаете, что вот непременно, примитивно, за 6 дней, и по мне шматина глины не знатнее орангутанга, как напишет Алексей Константинович Толстой? То есть здесь этого противоречия как раз нет. А вот установка на мистичность в целом, на некие чисто идеальные категории, да, это любимое заповедное поле славянофилов.
Но они могут быть оправданы в каком аспекте? Ведь понимаете, какая штука? Почему мы знаем и смотрим японская культура? Тысячелетняя, многолетняя, где люди сохраняют, чтят свои традиции.
Конечно.
А у нас она проблемой ведь и по сей день существует. Давайте вспомним наш кинематограф в фильме. Почему активно начал внедряться, сказать, вот это инородное тело, которое не привелось. Наша русская оперетта, которая вдруг почему-то стала на нашей почве превращаться в мюзиклы.
Вы знаете,
школа мюзикла — это не наша школа. Или давайте вспомним тот самый лозунг, который, когда появился Coca-Cola, «Бери от жизни все». Вот мы и начали брать, это бедная молодежь, но при этом отучаться отдавать. Когда появились эти самые бубльгумы.
Вы знаете, я бы вот сделал здесь такое маленькое замечание вот в связи с этим. Дело в том, что никто и никогда не отменял проблемы, ну, просто бездумного подражания. Причем это не русская проблема. Я отсылаю вот всех интересующихся к прекрасному голливудскому фильму «Последний самурай». В школе си Японии вспомнили, вот там в основе фильма лежат реальные события, Сацумское восстание самураев против модернизации, вот, но дело в том, что самое-то интересное, что там тоже показано, что среди сторонников модернизации есть как бы сторонники абсолютно бездумного подражания и бездумного отрицания собственной традиции, что вызывает протест традиционалиста, главного героя, который отнюдь не является врагом модернизации. В том-то и дело. То есть это здесь врагом является не Coca-Cola, не мюзикл, так сказать, и не Голливуд. Здесь врагом является, пардон, бездарность. В свое время Оскар Уайльд, великий английско-ирландский писатель, он же сформулировал очень четко, говорит, что в искусстве нет ничего запретного, кроме бездарности.
Нет, ну бездарность в данном случае, да, это тот самый ваш пример, когда вы говорите, у меня больная нога, у меня это, и если я нагружу на себя сейчас, так сказать, это, у меня к вечеру хватит инфаркт.
Да, нет, просто
то есть, либо если есть у меня голова, я этого делать не буду, правильно?
Но вы понимаете, в искусстве ведь что происходит? Вот сейчас мы говорим, мы в школе, мы на эту тему заговорили.
Да.
Мюзикл сам по себе явление абсолютно позитивное.
Нет, безусловно.
Само. Вот, тем более, что он родился, кстати, не в Америке. Слово «мюзикл» пришло из Америки, но вообще-то первым классиком мюзикла был Ференц Лигар в Австро-Венгрии. И, между прочим, когда в Советском Союзе создавалась оперетта, вполне жизнеспособная, там Милютин, скажем, да, там Стрельников, Дунаевский, вот, они же в любом случае тоже как-то ориентировались либо на неовенскую оперетту, на Кальмана, что вызывало уже откровенную подражательность, либо гораздо более творчески на мюзикл, потому что мюзикл форма очень пластичная.
Очень пластичная. Пластичная, да, но когда на наших, впервые на наших, да, на наших, так сказать, артисток балета вдруг натянули вот эту неимоверную пластическую подвижность, и наши тетки,
не
имея, так сказать, соответственной школы, вдруг начали плясать и танцевать.
Но это кабаре. Это то же самое, как Петр Первый наряжал этих боярских девок в декольте, заставлял танцевать минувет и пить кофе. Первоначально гротеск был такой, тут вопрос не в этом совсем. Тут вопрос вообще, ведь в искусстве, я вам, знаете, как скажу, вот есть такое очень интересное сейчас ответвление философии, которое называется меметика.
Угу.
Ну, понятие мема все хорошо известно. Вот эту философию создали американец Дэниел Деннет и канадец Стивен Пинкер. То есть они что говорят? Что культура живет методом постоянного обмена мемами. То есть микроэлементами, микробами культуры. Эти микроэлементы перемещаются из одной культуры и одной цивилизации в другую по принципу микроба. И дальше они ведут себя совершенно аналогично. Они внедряются в чужое тело. Они могут быть отвергнуты, вытеснены по закону Ле-Шателье, так называемому. Они могут размножиться, смутировать и выдать какие-то новые результаты, иногда уродливые, иногда позитивные. И то, и другое одинаково возможно. Это, понимаете, тут нельзя сказать, что если приходит какой-то мем, кстати, что говорить про там мюзикл или кабаре. Вот самая смешная вещь, которую я видел в своей жизни, это суши сейчас. То есть суши с вареной рыбой. Японцы бы умерли от смеха. Но что? Это вот местный мем, понимаете, если вы возьмете, закажете суши в любом суши-баре, там никто вам не гарантирует, что рыба будет сырой, А может быть, нам и не надо сырую рыбу? Ну, мы к ней не привыкли. Молодежь ест и не жалуется. Я, кстати, пробовал, тоже вкусно. Вот. Это японцы бы это просто не восприняли элементарно. То же самое, как, кстати, европейцы.
Ну, слушайте, я вот суши, не люблю. Я за наши русские пельмени.
Так нет, это нормальная вещь. Можно любить русские пельмени, можно, как я, обожать лагман, к примеру, там, понимаете, и так далее. Любой вариант. Это нормальная вещь. Это нормальная. Происходит обмен мемами. Что-то получается, что-то не получается. Вот, скажем, в современном российском кино, к примеру, голливудская матрица пока не получается.
Да.
Вот. Это не значит, что она никогда не получится. Я вам приведу пример убийственный, «Неуловимые мстители» фильм. Фильм, который просто производит впечатление, как будто сценарий на коленке писали, как в современных этих самых, там куча нелогичностей, там куча всяких ляпов откровенных, и при этом гениальный фильм, который является блестящим ремейком на вестерны. Там даже все мизансцены воспроизведены. Драка в салуне, погоня за дилижансом. Кстати, кто бы мне сказал, кто это в каретах ездил по Украине во время гражданской войны в России? А там это четко. И в финале погоня за поездом. Там матрица, дети мстят за отца. Это 100 раз в вестернах. Добрый индеец. Яшка Цыган там, понимаете? Это же добрый индеец из американских. То есть, или человек бульвара капуцинов. Знаете, ну, такая остроумная мюзикл-пародия на вестерн. До капустника, когда Спартак Мишулин играет вождя индейцев, это капустник.
Капустник.
Но это очень талантливый капустник. Вот, то есть, снял Рязанов «Невероятные приключения итальянцев в России». Да. Ну, вообще, пригласил итальянских актрис. Ну, все же прекрасно получилось. То есть, смотря как это делать. Если Рязанов это делал с иронией, с улыбкой, так слегка пародируя. То есть есть миллион вариантов. Вот самое ужасное, когда начинается тупое подражание.
Да,
когда
ну,
там
сняли
«Волкодав из рода серых псов». Это тупое подражание Толкину, «Властелину колец».
Да,
но
да.
Не получилось. Не получилось, откровенно. Но сам по себе процесс негативным не является.
На сегодня мы завершаем нашу передачу «Разговоры об искусстве», но продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, историком, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить о западниках и славянофилах, о культурно-идеологическом явлении, течении в России, которое сформировалась в 30-х-50-х годах XIX века. Всего вам самого доброго. Разговоры об искусстве.